Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Королева без башни. Глава первая. Каждый человек — сам убийца своего счастья.
«Лампа, где леопард?»
— заорали над ухом.
«Куда подевался этот чертов зверь?»
Я села на кровати, потрясла головой, увидела темную фигуру и пробормотала. «Стоит под лестницей.
Нет его там».
Обозлился лысый человек, нагло ввалившийся в мою комнату в слишком ранний час. Меня неудержимо клонило в сон, я стала тихо опускаться на матрас, глаза закрылись.
«Не спать!»
— заорал нахал и почесал щеку со шрамом.
«Немедленно отвечай, почему леопарда нет там, где ему положено находиться?»
Я с большим трудом вернулась в вертикальное положение и промямлила. Зверь вчера мирно куковал справа от гостиной. А когда я пошла спать, я переместился в чуланчик.
«Он испарился. Похоже, удрал в пампасы», — нервничал мужчина.
«Зяма!»
— завизжал из коридора женский голос.
«Зяма! Леопёрдина нашлась!»
«Где?»
— закричал в ответ лысый.
«В кухне!»
— надрывалась тетка.
«Какого дьявола он делает у плиты?»
— возмутился Зяма.
«Рита, ты уверена, что это именно он, а не орангутанг?»
«Не знаю», — вопила Рита. «Не понимаю».
«Ну вообще...»
— окончательно разозлился Зяма.
«Кем надо быть, чтобы не отличить хищника от обезьяны?»
Дверь в мою спальню распахнулась. На пороге появилась странная фигура, одетая в нечто отдаленно напоминающее свитер. Вот только он был сделан не из кашемира или простой шерсти, а связан из парчи и... блестел, словно елочная игрушка, на которую упал яркий свет электрической лампы. Я прищурилась, а незваный гость упер руки в бока и обиженно прогудел.
«Леопард в пятнышках, а гиббон ровно коричневый, и он слегка на человека смахивает». «Не знаю, относилась к твоему вопросу про плиту, я вообще без понятия, как зверюга там очутилась».
«У нас теперь еще и гиббон есть?» — пискнула я.
«Меня забыли предупредить».
Зяма поднял вверх палец.
«Орангутанг, почувствуйте разницу».
«И в чем она?»
— не замедлила с вопросом Рита. Зяма растерялся пару секунд, молчал, потом разозлился.
«Только полный химически чистый идиот мог спросить такое. Гиббон, он гиббон. А орангутанг, орангутанг, это же ясно. И вообще, мне нужна кровожадная кошатина». «Пошли, Рита, а ты, лампа, спи пока спокойно. Начнем в 10».
Я упала в подушки.
«Лучше в 9», — заорал Зяма, снова врываясь в мою спальню. «Есть изменения в первой проходке».
Я натянула одеяло на голову. «Сгинь, рассыпься, исчезни, жуткое явление. Очень надеюсь, что в действительности я сейчас сплю и вижу кошмар». Внезапно раздался грохот, перешедший в звон, затем короткий вопль и снова визг Зямы.
«Если вы, неуклюжие тупицы, уронили торт, то мало никому не покажется».
В комнате неожиданно наступила восхитительная тишина, от которой у меня сразу пропал сон. «Вас удивляет моя странная реакция? По идее, мне бы следовало воспользоваться отсутствием шума и мигом задремать. Но жизненный опыт меня научил, если в доме, где находится уйма народа, внезапно становится тихо, жди беды».
«Чтобы вас, дураков, перевернуло и из окна выбросило!» — завизжал Зяма. «Торт разбили, его целый день склеивать придется. У кого руки трясутся?»
«Я не виновата!»
— законючил в ответ дискант.
«Блюдо под тяжестью треснуло, бисквит упал и дырку в полу пробил. Неудобно получилось!»
«Плевать!» — бесился Зяма. «Важен чертов торт. Немедленно собрать его, склеить и унести вниз. Авось будет незаметно, что...»
«Отлично прокатит», — включилась в беседу Рита. «Развалился аккуратненько, 4 куска получилось. Ага, во, опаньки, снова целый. Утаскивай его, ребятки».
Я встала и начала искать халат. «Больше заснуть не удастся, и мне лучше объяснить вам, где я очутилась и что вообще происходит». Когда мы с Максом стали супругами, большинство знакомых женщин, поздравляя госпожу Романову с обретением статуса окольцованной дамы, вздыхали и, понизив голос, спрашивали.
«Повезло тебе. Никакой свекрови нет поблизости. Макс что, сирота?»
Я лишь пожимала плечами. Муж никогда не распространялся о своей семье. У меня сложилось впечатление, что детство Макса было не особенно счастливым, и ему элементарно не хочется ничего вспоминать. Зачем заставлять близкого человека делать то, что ему явно не по душе? И, по большому счету, мне все равно, кто произвел Макса на свет. Я ведь зарегистрировала брак не со свекровью.
Но подружки продолжали мне завидовать, повторяя: «Ты не ценишь своего счастья, не понимаешь, что такое любящая мамочка. Тебе не надо таскаться к ней в гости, нахваливать несъедобные пироги с тушеной капустой, выслушивать тупые советы и мило улыбаться, услышав: „Я никогда не осуждала выбор сына“ со всеми его девушками: Машей, Таней, Олей, Светой, Ниной, Наташей, Дашей, Катей, Жанной и прочими свиристелками находила общий язык. Но какое мне дело, что они были лентяйки, нахалки, жадные эгоистки, хамки, безобразницы, алкоголички, страшилища? Лишь бы мальчику было хорошо, а я полюблю всякую. Вот теперь обожаю тебя и следующую жену Максика на руках носить буду».
Короче говоря, подруги были за меня очень рады, но зависти не скрывали. И в конце концов, без семейного счастья проснулся и понял: надо подставить лампе подножку, а то ей слишком хорошо шагается по дороге семейного благополучия в обнимку с супругом. В один прекрасный день к нам из Америки прилетела мама Макса. Женщина сверхактивная, богатая, которая велела звать ее по-свойски Капа. Чуть раньше в нашей квартире появилась Роксана. Не стану рассказывать историю знакомства с Рокси, скажу лишь, что была удивлена до крайности, когда Капа объявила: «Мы с Рокси сестры». Еще сильнее я поразилась, когда поняла, что мой супруг ранее ничего не слышал о Роксане. Ну, согласитесь, немного странно. Ни разу в жизни не встретиться с родной тетушкой. Заметив изумление на наших лицах, Капа поспешила уточнить:
«Мы с Рокси были замужем за одним американцем, Генри Крастом. Отсюда и родство».
На мой взгляд, бывшую жену своего мужа никак нельзя считать сестрой. Но у Роксаны и Капитолины свое мнение на сей счет. У них вообще по каждому поводу имеется особое мнение, и, как правило, они его упорно отстаивают. Например, Рокси говорит:
«Сегодня надену белое платье».
Капа, которая ухитрилась создать в Штатах модный дом Камареро и искренне считает себя равной Шанель, Прада и Сен-Лорану и прочим великим модельерам, моментально заявляет:
«Никогда, только синие».
Далее разговор принимает творческий характер. В течение 5 минут милые тетушки повторяют: «белое-синее, белое-синее». Настает кульминационный момент. Капа скрещивает руки на груди, выставляет вперед правую ногу, прищуривает левый глаз, делает глубокий вздох и... Рокси моментально соглашается нацепить тот наряд, который велит ей сестра по мужу.
Мне всегда казалось, что обладательница уютного, милого имени Капа должна быть чуть полноватой женщиной с поварёшкой в руке, тихой, немногословной домашней хозяйкой, упоенно выпекающей торты к приходу гостей. Заботливая мать, добрая бабушка, верная супруга — вот это Капитолина. Но мне достался совсем иной вариант. Наша Капа — главнокомандующий всех возможных родов войск, предводитель орды всадников с шашками наголо, царь-самодержец, Иван Грозный и Чингисхан в одном флаконе. В разговоре Капа пользуется лишь повелительной формой глаголов — сделать, выполнить, доложить, шагать и исполнять. Из всех местоимений предпочитает личное, первого лица, единственного числа, повторяя его за день не 1000 раз, всегда строя фразы так, чтобы «я» оказалась на первом месте. Из всего сказанного у вас может возникнуть впечатление, что Капа — родная сестра римского императора Нерона. Хотя, насколько помню из курса истории, у этого правителя не было родственников, кроме мамаши. Впрочем, я могу и ошибаться. Ладно, речь не о нем, а о Капе. Надо быть объективной и вспомнить о многочисленных достоинствах дамы. Расставшись в свое время то ли с 8-м, то ли с 9-м мужем, Капа укатила в Америку. В аэропорте Нью-Йорка она ступила с парой долларов в кармане. Никого, кто мог бы ей помочь, не было. Зато она обладала менталитетом, стенобитной машиной и чутьем ягуара. Всего через пару лет у Капитолины появился собственный модельный дом, и она стала зарабатывать хорошие деньги.
Потом ей встретился Генри Краст, и началась вполне сносная семейная жизнь. Американец был богат и щедр, он всегда поддерживал активную супругу и оставил ей весьма приличное наследство. Но еще раз уточню, у Капитолины гора долларов, заработанных собственноручно. Моя свекровь никогда специально не искала супруга-спонсора. После кончины Генри Капа слегка затосковала и решила снимать кино в России, отчего мать Макса не поставила перед собой цель штурмовать Голливуд, понятия не имею, но она написала сценарий, прикатила в Москву и, не особо мучаясь, поселилась у сына. Капа весьма рачительно, тратить деньги просто так не желает. Если можно жить в просторных апартаментах Макса, то нет ни малейшей необходимости тратиться на гостиницы, которые в столице России очень дороги. Нет, есть и дешевые, но Капа туда не поедет. Она привыкла к комфорту и никогда не поселится в клоповнике. Отчего бы не приобрести или на худой конец не снять квартиру? Ответ прост. Отдавать кровные за проживание в чужих комнатах Капитолина считает крайне нехозяйственным. Вы знаете, сколько сейчас требуют с жильцов владельцы однушек в Центральном округе? А вселяться в крохотные, кстати, тоже некопеечные квартирки на окраине мегаполиса Капа не намерена. Что же касается личных апартаментов, то моя свекровь планирует их приобрести, но, как сами понимаете, подобную проблему за короткий срок не решить. Когда выяснилась история с отъездом Капитолины в Америку, у меня возникли вопросы. Почему она умчалась в Нью-Йорк, не взяв с собой ребенка? Отчего не поддерживала с сыном никаких отношений? Где и с кем жил мальчик, пока мамочка штурмовала вершины модельного бизнеса в США? Ответов у меня нет. Макс никогда не рассказывал о матери, и я не в курсе, кем был отец моего мужа. Справедливости ради скажу, что несколько раз супруг с самым честным видом сообщал мне сведения о своем папе. Сначала заявил, что он был священником, который решил приобщить дикие племена Чукландии к Богу. Отправился в эту самую Чукландию и был там съеден аборигенами. Я слегка обалдела и спросила, а где находится Чукландия? Между Карелией и Баку. Не моргнув глазом, заявил Макс. Через полгода он озвучил иную версию. Оказывается, его отец был тайным космонавтом. Его еще до собаки Лайки запустили в космос. Отправили на планету Фигон в особом корабле. Лету до таинственного небесного тела 300 годков, ну и столько же назад. К сожалению, в переговорном устройстве села батарейка, поэтому связи нет. Если по поводу отца Макс еще способен был изредка шутить, то тема матери всегда замалчивалась. Сейчас он вполне почтительно относится к Капе, улыбается ей, но общаться старается поменьше. Вернемся к идее Капы снять кассовый блокбастер. На данном этапе моя свекровь активно ведет переговоры с рядом артистов, ищет режиссера, оператора, художника. Одновременно она озадачена рекламой своего дома моды и задумала новый проект. В Москве открыт фирменный магазин «Комареро». Торговля в нем идет ни шатка, ни валка, а Капа не может оставаться в лузерах. Она во что бы то ни стало решила сделать свой бутик самым модным, посещаемым, наипопулярнейшим и придумала, как привлечь женское население в торговые залы. Комарера производит все, от пижам до роскошных свадебных платьев. Капа, заручившись поддержкой глянцевого журнала «Взгляд» и радиостанции «Модная точка», объявила конкурс, условия которого просты, как березовый веник. Купи в магазине любую шмотку и получи талон на участие в соревновании. Раз в месяц отборочная комиссия из членов редколлегии «Взгляда» и сотрудников радиовещательного органа отсматривает кандидаток на звание «Мисс Комареро». Из огромного числа претенденток надо отобрать 25 участниц, а уж потом, во время большого красочного шоу, выявить трех победительниц. Награды впечатляют. Девушка, которая получит гран-при, отправится в Америку, где подпишет контракт с одним из лучших рекламных агентств. Второе место принесет его обладательнице возможность сняться в телесериале российского производства. Ну а та, которые повесят на грудь бронзовую награду, тоже не уйдет с пустыми руками. Ее сделают радиоведущие модной точки. Прибавьте сюда до кучи подарки от многочисленных спонсоров, наружную рекламу. Все девушки станут лицами Комарера. Их фото украсят витрины бутика на Тверской улице. А еще учтите, что любой конкурс красоты непременно привлекает богатых мужчин, которые, несмотря на ум и умение зарабатывать огромные деньги, отчего-то наивно полагают, жену следует искать среди тех, кто дефилирует в купальниках по сцене. Никто из 25 красоток, сумевших пробиться в участницы действа, не останется без наград. Да, в Америку полетит всего одна счастливица. Роль в сериале достанется другой, микрофон вложат в руки третий, но остальные непременно найдут себе, если незаконного супруга, то обеспеченного покровителя. Капа любит повторять. «Если хочешь, чтобы пирог получился вкусным, пеки его сама». Поэтому она лично занимается конкурсом. Капитолина сняла в ближайшем Подмосковье дом, привезла туда девицы бригаду, которая готовит участниц к шоу, учит их ходить, танцевать, разговаривать. Два тура прошли весьма удачно. Зал театра «Коралл», где проходил конкурс, был переполнен. Пресса также положительно отреагировала на это событие. Думаю, журналистов привлекла не только возможность пообщаться с красавицами, но и ломившиеся от деликатесов сталые, который щедрой рукой накрывает за кулисами Капа. Сейчас из 25 красавиц осталось 10. Предстоит провести еще несколько испытаний. Потом грядет финал, в котором объявят имена победительниц. Подготовка к завершающим турам идет полным ходом. В доме царит суматоха. Зяма, главный режиссер действа, и Рита, его правая рука, вскакивают ни свет ни заря и укладываются спать далеко за полночь. Капа каждый день наведывается на базу и безостановочно общается с прессой. В дом приезжают представители различных СМИ и просят, как они говорят, эксклюзивчик. Фотокорреспондентам хочется нащелкать такие снимки, которых нет у конкурентов. А хозяйка желает, чтобы о шоу Камарера написали все, включая «Вестник», научные исследования в области психотерапии кольчатых червей. Поэтому она, хитро улыбаясь, шепчет репортерам. «Только для вас исключительно. Хотите снимок с леопардом?» На всякий случай уточняю. Хищное животное — муляж. Еще у нас есть пингвин, лев, крокодил и, как только что выяснилось, обезьяна. Какое отношение я, Евлампия Романова, имею к происходящему? Самое прямое. Узнав, что я временно осталась без работы, свекровь потерла ладони и заявила. «Чудесно! Ты будешь директором конкурса. Солидный оклад плюс бесплатное питание и медицинское обслуживание за счет Камарера, которое, надеюсь, тебе не понадобится. Да, еще скидки на покупки в моих бутиках в московском и американском». Но почему я спокойно не ответила? «Гран-мерси, но мой визит в США вероятен, так же, как парад эскимосов в пустыне Сахара, вынуждена отказаться от предложенной чести». Остается лишь удивляться, в какую длительную командировку укатил мой мозг, когда я, услышав предложение Капы, радостно ответила. «С удовольствием. Меня извиняет лишь одно. Я действительно не представляла, что творится за кулисами конкурса красоты».